столице, где в последние дни проходят бурные уличные манифестации. Антиправительственные выступления сопровождаются столкновениями с полицией. Они не стихают в Сирии с середины марта. В них уже погибли, по данным правозащитников, более 350 человек. Хосни Мубараку грозит смертная казнь. Об этом заявил министр юстиции Египта Мухаммед Аль-Гинди. Его высказывание публикует британская пресса. Он также пояснил, что участь Мубарака может зависеть от показаний бывшего министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли. Если тот заявит в суде, что Мубарак отдал приказ стрелять в участников акции протеста, это будет иметь ключевое значение на процессе. Между тем, Мубарак сейчас находится в депрессии. Врачи говорят, что перевозить его в тюрьму просто опасно. При этом бывший президент категорически отказывается от услуг психотерапевтов, которые были должны его осмотреть. Более миллиона паломников приехали сегодня на церемонию беатификации Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Площадь перед собором Святого Петра и прилегающие к ней улицы были переполнены желающими поучаствовать в праздничной мессе по случаю причисления к лику блаженных понтифика. Напомню, он скончался еще 2 апреля 2005 года. Папа Римский Бенедикт XVI на латыни провозгласил Иоанна Павла II блаженным, после чего две монахини пронесли ампулу с его кровью. Провозглашение блаженным в католичестве является первой стадией прославления, за которой следует канонизация, причисление к лику святых. Добавлю, что поляк Иоанн Павел II стал первым понтификом с 1523 года не итальянского происхождения. 11 полицейских получили сегодня ранения во время демонстрации в Гамбурге. Левоцентристские объединения вышли на улицы под лозунгом «Обустроим город сами». Как сообщил представитель местной полиции, неизвестные подожгли 16 автомобилей престижных марок, которые были припаркованы на открытых автостоянках. 17 демонстрантов арестованы, еще 50 задержаны. В Берлине и других городах Германии проходили мирные первомайские демонстрации. Манифестанты требовали от правительства принять меры для сохранения рабочих мест, повышение зарплаты и введение в стране минимального размера оплаты труда не ниже 8,5 евро в час. В Ярославле открылся международный фестиваль «Музыка королевских фейерверков». В шоу, организованном всемирно известным дирижером и альтистом Юрием Башметом, классическая музыка и салюты взаимно дополняют друг друга. Увидеть это необычное зрелище у стен древнего Спаса Преображенского монастыря собрались сотни зрителей. Напомню также, что помимо российских музыкантов на фестивале выступят вокалисты и дирижеры из Норвегии, Австрии, Ирландии и Эстонии. А в афише произведения Баха, Моцарта, Бетховена и Чайковского. Эти, а также многие другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете. Его адрес ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Теперь узнаем о погоде на завтра. 2 мая в Одессе обещают синоптики облачную погоду и плюс 16 градусов. В Вильнюсе и Варшаве плюс 11. Может небольшой дождь пройти. Дожди, возможно, завтра и в Киеве, там плюс 23. В Бангкоке солнечно, воздух прогреется до 37 градусов. В Хошимине плюс 33, дождь с грозой завтра и в Москве. Здесь плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Заслуженный тренер России Владимир Плющев в преддверии сегодняшнего матча россиян на чемпионате мира по хоккею в Словакии против словенцев сказал, что если наши хоккеисты смогут показать хорошую командную игру, то, думаю, сборная добьется победы. Если же каждый начнет спасать Россию в одиночку и ребята свалятся на индивидуальную игру, ничего хорошего ждать не приходится. В сборной России есть все лидеры, способные повести команду за собой. Это Илья Ковальчук, Сергей Зиновьев, Александр Радулов. Но они должны вести остальных игроков на результат, а не ставить свои интересы выше командных, отметил Плющев. Матч России и Словении проходит в эти минуты, прямая трансляция на телеканале «Россия-2». Еще о хоккее. Нападающий «Атланта» Сергей Мазякин перешел в магнитогорский «Металлург». Как сообщает «Спортэкспресс», 30-летний хоккеист подписал с уральским клубом 3-летний контракт. В воскресенье в российской футбольной премьер-лиге проходят очередные матчи 7-го тура. Пермский «Амкар» проиграл Томской «Томе» 1-2, а «Анжи» в Махачкале взял верх над Ростовом 1-0. Единственный гол на 57-й минуте встречи забил Роберто Карлос, точно исполнивший пенальти. А главный тренер Тоттенхэма Гарри Реднап заявил, что причиной поражения Челси 1-2 в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги стали неправильные решения судей. «Посмотрите на два гола в наши ворота», цитирует Реднап Sky Sports. «В первом случае мяч не пересек линию ворота, второй, я полагаю, был забит из офсайда. Первый гол полностью изменил игру, лайнсмен допустил непреднамеренную ошибку. Футболу необходимы технологии. Не понимаю, почему в футболе до сих пор не введены видеоповторы», заметил наставник Тоттенхэма. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгартиком.
Друзья, с праздником! И у вас праздник, и у нас праздник, и в музыке праздник. Это русская народная песня «Ой, вставала я», как вы слышали, ранешенько. Я думаю, что все остальные слова этой песни вы тоже очень хорошо расслышали. Это один из, может быть, не единственных, но важных, чрезвычайно важных аспектов мастерства исполнительского, да? И, как вы понимаете, все это не просто так. Мы сегодня услышим очень много такого, что слушать стоит. У нас в гостях хор имени Пятницкого в лице своего художественного руководителя, народной артистки России Александры Андреевны Пермяковой. Здравствуйте, Александра Андреевна.
Здравствуйте, Артем. С праздником вас всех, дорогие радиослушатели.
Ну вот у вас-то, собственно, праздник длиной даже не в целый год, а, пожалуй, еще больше получится, потому что никогда не совпадает год с сезоном, столетие хора Пятницкого. Как-то неловко поздравлять артистов, артистов молодых, артистов перспективных, устремленных в будущее со столь солидной датой, но уж если это делают все во главе с президентом Российской Федерации официально, то нам тоже сам Бог велел.
Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо.
Так вот, вам спасибо, и сейчас мы будем точно, совершенно серьезно, внимательно прислушиваться, за что именно спасибо, потому что действительно есть за что благодарить. Извините, я уж официально, да, напомню, что этот хор является одним из тех коллективов, которые действительно представляют Россию на международном уровне ровно столько, сколько существуют.
Нет, не совсем так. Ну, пожалуй, очевидно, с конца 40-х годов.
Это, да, это вот в виде, так сказать, уже...
В виде визитной карточки нашей страны.
Да, да. Но слава-то опережающими темпами, как известно.
Ну, ведь до конца 40-х годов-то прошло уже ни много ни мало, более 30 лет. И поэтому за это-то время уже коллектив творчески сформировался, уже сложились какие-то традиции, уже пережил, простите... Три войны к этому времени и одну революцию. И если он сохранился к этому времени, это уже говорит о многом.
Да. И, кстати сказать, революции, если мы говорим о революциях исторических, такого общегосударственного и общеисторического масштаба, это одно. А вот мы тут как раз перед тем, как выйти в эфир, говорили об одной профессиональной революции, которая, может быть, незаметна особенно слушателям, но
Об этом тоже стоит напомнить. Когда, собственно, собирались крестьяне под руководством Митрофана Пятницкого и начинали петь так, как они умеют, никто из них не знал нот, и современный способ работы любого профессионального коллектива, в том числе и в области народного искусства, им, в принципе, не был знаком и понятен. Вот говорят, что в каком году, в 38-м, по-моему, им первый раз ноты раздали.
Но вообще, Артем, что такое революция в творческом коллективе? Революция в творческом коллективе начинается именно тогда, когда приходит новый художественный руководитель. Это не значит, что новая метла метет по-новому, но...
Хотя метет,
но не выметает все до конца. Традиции сохраняются. И если вот так за эти 100 лет проанализировать творческую деятельность хора имени Пятницкого, то было несколько исторических моментов именно в творческой жизни коллектива, которые не кардинальным образом, а отличались в области репертуарной политики от предшествующей. Пятницкий с 11 года и до самой его кончины в 27 году, и слава богу, до начала 30-х годов хор имени Пятницкого пел только русские народные песни. Не было ни хормейстеров, не было ни дирижеров, не было ни репетиторов, не было никого. Они собирались вместе, вот эти крестьяне трех губерний, и распевали песни. А иногда в концертах, если мы проанализируем программы первых концертов, то мы увидим, что, в общем-то, воронежские крестьяне пели свое, смоленские крестьяне пели свои песни, и рязанские крестьяне пели свои песни. Но как
то есть они не смешивались, эти
не
три группы хора?
Не смешивались. И это было в будущем, скажем так. И если мы проанализируем первую программу коллектива, то увидим, что это были не дивертисменты. Концерты не дивертисменты. Это было какое-то действо. Потому что первое отделение концерта, допустим, за околицей. Второе отделение концерта – это проводы в рекруты. Третье – деревенская свадьба, простите.
Еще тогда в том-то и дело, не колхозные, они успели до Великого Перелома сложиться и устояться.
Да, и вот если, да, и если уже есть в заголовке, под заголовок программы какое-то название, что это уже подразумевает собой наличие лирической сцены жизни русской деревни за околицей. Конечно. Уже ясно и понятно, что это предполагается какое-то действо. И вот одни крестьяне делали одно, другие крестьяне делали другое, и так далее, и так далее. И до 29-го года, надо сказать, что коллектив благополучно, слава богу, пел только русские народные песни. Хотя, с учетом того, что Пятницкий мечтал быть известным исполнителем, иногда в программе появлялись песни в его исполнении, романсы, какие-то романсы. И был создан небольшой квартет, это из артистов, оперных артистов Большого театра вместе с Пятницким. Вот как раз в программах этого крестьянского хора, вот они как раз и пели подобного рода какие-то произведения, пели романсы или еще какие-то популярные песни того времени, но это никоим образом не вклинилось вот как раз в тот формат, говоря современным языком, того, что делали крестьяне. Это стояло особняком.
Стало быть, это не могло занимать слишком уж много места и внимания публики.
Безусловно. Говоря нынешним языком, это были творческие эксперименты. Вот это уже, будем говорить, начало коллектива. Когда в 29-м году сказали, средства массовой информации заговорили о том, что не нужен такой хор, который поет песни кулацкой деревни, а нужны новые песни, которые будут отображать зачатки социалистического реализма в области народной музыки. И тогда был приглашен Владимир Григорьевич Захаров, который, кстати говоря, в доме звукозаписи руководил шумовым оркестром.
Да.
Шумовой оркестр, это значит, нужно было средствами музыки изобразить работы ткацкого станка или стали литейного цеха и так далее, и так далее.
Это не шутки, это не из необыкновенного концерта Образцова, дорогие друзья, это правда.
Это не аншлаг, это не передача, аншлаг ни в коем случае. Это было на самом деле так. И первая песня, которую он написал, это была «Прокати нас, Петруша, на тракторе, да околица нас прокати». Угу. Вот это первая песня «Период коллективизации». Но песен было написано Захаром много, и с учетом того, что авторская песня – это не русская народная песня, которая распевается, авторские песни – это приносят ноты, приносят хоровую партитуру, которую все обязаны выучить. Но простите, какие-то сейчас в хоре Пятницкого, это начиная с 1938 года в хоре Пятницкого, группа первых и вторых сопрано – это высокие женские голоса. Группа первых альтов и вторых альтов – это низкие женские голоса, уже четырехголосие. Ну и мужские голоса.
Тоже.
Уже, так сказать, традиционно тенор, баритон, бас – это уже семиголосие получается. И поэтому, когда принесли ноты и сказали, что вот эти песни мы будем петь по нотам, то встала задача. Во-первых, ноты надо знать. Это первое.
Ну, как минимум.
Да. Второе. Должен быть хормейстер, который должен разучивать хотя бы со слуха эти ноты и хотя бы потом вместе все это ввести в единое целое. Понимаете? Уже революция. Потому что что такое хор, который поет многоголосие? Это значит ансамбль. Это чистота интонации. Понимаете? И поэтому, так сказать, с учетом того, что...
Все требования к профессиональному коллективу, которые всегда были.
Да, совершенно правильно.
О, кстати, Александра Владимировна, у нас иногда так бывает, что музыка приходит сама.
Это очень хорошо. Вот это как
она
раз...
сейчас, по-моему, вовремя пришла.
Да, классика хора имени Пятницкого – это степь да степь кругом.
Yeah.
здесь ни на минуту не прекращаем обсуждение вопросов, связанных с русской народной песенной культурой, с традиционными подходами, которые могут быть очень разными. И я напомню, у нас в гостях выдающийся специалист по всем этим вопросам, народная артистка России Александра Андреевна Пермякова, художественный руководитель хора Пятницкого. Формально мы, конечно, должны ходить вокруг да около юбилейного повода, каковым является столетие коллектива, но, естественно, мы будем и в другие стороны немножко уходить от, собственно, поздравительной истории. Тем более, вот сейчас, например, выяснилось, что, ну, считается эта песня народной, признается, все уверены, что она народная. Однако это так считается и признается именно с легкой руки хора Пятницкого, потому что на самом деле это, конечно, автор у нее
автор
есть.
Автор текста есть, Иван Суриков.
Ну и если хорошо покопать, наверное, найдется какой-нибудь совершенно определенный человек, который музыку нотами тоже написал, да, потому что...
Ну, пока не находится. Пока не находится, но я думаю, со временем какие-нибудь наследники обязательно...
Предъявят какие-нибудь права, да?
Обязательно предъявят какие-нибудь права. Ну и это не только к хору имени Пятницкого, это вообще.
Ну это вообще вот к вопросу о том, что народное, что не народное. Да, мы к нему еще сегодня тоже будем возвращаться, потому что у нас есть сюрприз.
А вот давайте, Артем, с вами закончим о революциях.
О революциях, да.
Вот это была первая революция, когда хор стал петь по нотам. Значит, уже к 1938 году песни-то были созданы потрясающей красоты. И кто его знает, и вдоль деревни. Обратите внимание, все этапы становления нашего государства того периода, они отображены в песнях именно Владимира Захарова.
Да.
Понимаете? Вот.
А он только свои хору давал петь, или все-таки других авторов тоже допускалось?
Нет, вы знаете, если проанализировать программы тех лет, в общем, песни Владимира Захарова, в основном на стихи Михаила Исаковского, безусловно, и русские народные песни разных областей России. Кстати говоря, он был удивительным мастером обработок русских народных песен. И до сих пор лучше, вот мы, когда мы начинаем просматривать партитуры, по богатству партитуры, лучше еще никто, в общем-то, и не создал, будем говорить так. Это вторая революция. Третья революция. Понимаете, вот бытие определяет сознание. Вот в творчестве хора имени Пятницкого это, в общем-то, закон, который срабатывал во все времена. Другое время, времена Валентина Сергеевича Левашова. Понимаете, тогда, в тот период, это уже начало 60-х годов, освоили целину, полетели в космос. И так далее, и тому подобное, стали перекрывать реки, и стали в хоре Пятницкого появляться огромные полотна, «Здравствуй, Волга», «Расцветай, земля весенняя», что такое полотна, это вокально-хореографические сюиты, вокально-хореографические композиции, очень помпезные, понимаете?
Танцами, с большим звучанием,
инструментальным. С кораблями на сцене, со снопами, с хлебами, понимаете? Со всей присущей атрибутикой и так далее, и так далее.
Я еще уточню, как раз мы здесь частично вне рамок эфира уточняли, кого, например, должно быть больше для правильного звучания хора, женщин или мужчин. Вот выяснилось, что
в
традиции, ну и в хоре Пятницкого это находит отражение, все-таки женские голоса немножко преобладают.
Превалируют, да, безусловно. В отличие, вот, кстати говоря, от казачьей певческой культуры, в хоре Пятницкого всегда, допустим, если 20 мужчин, то обязательно 29 женщин.
Да.
Вот какая-то пропорция математически, трудно сказать,
да.
Но тем не менее,
но
всегда
это
больше
живое,
женщин.
Да.
Да, да, да.
А вот в казачьих песнях наоборот.
Да, в казачьих песнях наоборот, и это правильно, в общем-то.
Да.
Вдруг неожиданно пришла к нам песня «Тони вечер».
Да.
Это казачий романс. «Тони вечер» — это казачий романс. Ну, в общем-то, я хочу сказать о том, что хор имени Пятницкого в сегодняшних концертах он представляет до 17 регионов страны. И, безусловно, и казачья певческая культура не проходит мимо нас. И в программе очень горячо любимые песни вот именно это.
Ой, мне во сне
вообще?
Вот обратили внимание на то, что насколько жесткая дикция в хоре, да? Вот
это одна... С огромным удовольствием да. это констатирую. Вы вновь знаете... и вновь. Да. Здорово слышно слова.
Да, это одна из основных традиций хора имени Пятницкого, потому что и Пятницкий, и Захаров, и все те наши великие предшественники всегда говорили о том, что зритель должен слышать, о чем песня. И мы в хоре Пятницкого сейчас песню начинаем разучивать не с музыки, мы начинаем с текста, как со стихотворного элемента музыкального произведения. И конечно. Пока мы не выучиваем песню как стихотворение, чтобы понимать, во всяком случае, о чем будет песня, каким образом ее трактовать, как сценически решать ее, и пока мы не добьемся идеального дикционного характера, вот, жесткого такого, что характерно для хора Пятницкого, с места не двинемся.
Я напомню, это еще далеко не все, что мы и обсудить успеем, и услышать. С Александрой Андреевной Пермяковой после антракта вернемся. Антракт.
Московские звезды с Артемом Варгавчиком. Десятая юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Сторонники ливийского лидера Муаммара Каддафи совершили нападение на посольство Великобритании и Италии в Триполи. ООН заявила об эвакуации всех своих сотрудников из столицы. Об этом сообщает BBC. Великобритания изучает информацию о масштабах разрушений ее дипмиссии. Лондон объявил о высылке ливийского посла. Как предполагается, причинами нападений на дипмиссии стало известие о гибели в результате натовских бомбежек младшего сына Каддафи и троих его внуков. Сегодня третий и заключительный день торжеств, проходящих в Риме по случаю беатификации, провозглашения блаженным Папы Римского Иоанна Павла II. Решение о беатификации было принято в январе после утверждения нынешним понтификом Бенедиктом XVI декрета, который признает за покойным папой совершение чуда – исцеление 49-летней французской монахини Мари Симон Пьер от болезни Паркинсона. Сербия вошла в пятерку стран, наиболее активно занимающихся поиском нацистских преступников. Как сообщает агентство Танюк, об этом говорится в распространенном в США ежегодном докладе Центра Симона Визенталя. Особо в докладе отмечен вклад Венгрии, которая приняла решение судить своего гражданина за организацию убийства 1250 человек в сербском городе Нови Сад в 1942 году. В то же время центр подверг критике недостаточные усилия таких стран, как Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Украина, которые не судили ни одного из участников Холокоста. Спортивные новости. Россиянин Николай Давыденко стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который завершился в Германии. В финальном матче он выиграл у немца Флориана Майера со счетом 6-3, 3-6, 6-1. Давыденко второй раз за спортивную карьеру одержал победу в этом турнире. Впервые он выиграл в Мюнхене в 2004 году. Призовой фонд турнира составил 450 тысяч евро. После 30-летнего перерыва Джеймс Бонд вернется в Индию. Там пройдут съемки очередного 23-го фильма о приключениях британского агента 007. Киностудия Metro Goldwyn Mayer, обладающая правами на съемки фильмов «Бондиана», уже приступила к поискам съемочных площадок. Сам же агент 007 не был там с 1982 года, когда там снимался фильм «Осьминожка» с Роджером Муром. В новом фильме, не имеющем пока рабочего названия, суперагент уже в третий раз подряд сыграет британский актер Дэниел Крейг. Работа над картиной начнется в ноябре.
Голос России. rubr.ru. Московские звезды с Артемом Варгавчиком.
Я на печке молотила, наша дочь не веяла, курня.
дорогие друзья, мы продолжаем нашу абсолютно праздничную программу, посвященную столетию Государственного академического орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов Русского Народного Хора имени Пятницкого. Вот теперь я, наконец, смог произнести правильно официальное название прославленного коллектива, художественный руководитель которого у нас в гостях. Еще раз говорю, доброе время суток. У нас, знаете, часовые пояса все разные, поэтому не угадаешь, да? Доброе время суток. А народная артистка России Александра Андреевна Пермякова.
Но это уж мы так пишем в названии орденов Трудового Красного Знамени. Правительством Российской Федерации нам вручена медаль «Патриот России», понимаете?
Понимаю. Это, кстати, очень... отдельная сторона деятельности.
Да.
Потому что когда зовут по какому-нибудь патриотическому поводу сегодня, это уж, естественно, хор Пятницкого первым делом.
Так, а скажите, вы мне можете назвать кого-то другого, которого можно по патриотическому, так сказать, своему... Какая-то патриотика в творчестве у кого-нибудь присутствует?
Вообще, наверное, присутствует. Несут люди авторские самодеятельные произведения про то, как они любят Россию, как они любят еще что-то связанное, так сказать, с устоями государства. Но это их собственное творчество. А там, где дело касается уж вот народной и опирающейся на века традиции, там только к вам. Это ж понятно. И по факту это происходит именно так.
Безусловно, но я хочу сказать...
Отсутствует какая-либо конкуренция, не должно ее быть.
Вы знаете, Артем, удивительная вещь. В начале 90-х годов очень много писали в средствах массовой информации о том, что хор имени Пятницкого, вот придворный коллектив, и что
как
это всегда был...
двора не осталось.
Да, обласканный и так далее, и тому подобное. Вот прямо из рога изобилия все сыпалось в хор имени Пятницкого. На самом деле все это неправда, все это... Вот скажите мне, пожалуйста, вот если бы хор имени Пятницкого плохо пел, плохо танцевал, плохо играл, скажите, пожалуйста, кто бы его куда пригласил? Что помимо хора имени Пятницкого не было других коллективов?
Вот в том-то и дело, что было.
Было, и очень много.
Гораздо больше, чем сейчас.
Гораздо больше, чем сейчас, потому что тогда была государственная политика в области народного искусства. И все эти коллективы, ансамбли, которые пели, танцевали и играли, они очень мощно поддерживались государством. Поддерживались в каком отношении? Потому что существовали определенные структуры, которые занимались жизнью деятельности этих коллективов. Росконцерт, Союзконцерт, Москонцерт и так далее, и так далее.
Уже не говоря про гостелерадио СССР,
совершенно...
в здании которого мы, кстати, сейчас находимся.
Совершенно справедливо.
С видом на вечерний Кремль.
Да, и совершенно правильно. И уже вот такие записи, гастроли, это уже было плановое хозяйство, и ни один коллектив просто-напросто он не задумывался над тем, а что ему делать завтра. У него на год вперед было расписано все его и творческие планы, и гастрольные планы, и так далее, и так далее. И голова ни о чем не болела. Вот, может быть, единственное, что хору имени Пятницкого сыпалось. Но простите, ради бога, сколько проанализировать дневники руководителей хора имени Пятницкого 30-е, 40-е и так далее, и так далее годы. Боже мой, требования, что сейчас... Что тело? Я читала их заметки на полях этих дневников, я анализы концертных программ. Сколько же времени они репетировали? Так же, как и мы сейчас, потому что вот сейчас у нас рабочий день официально начинается с 11 часов. И 4 часа активного пения, танца, музыки и 3 часа на самостоятельную работу. Но у нас так не получается. Для того, чтобы спеть так, сыграть на высочайшем уровне и станцевать, я всегда говорю, как пойдет. И в 3 часа, простите, 4 часа мы не укладываемся. И в те годы было то же самое. Добивались высочайшего исполнительского мастерства. И если бы оно было бы чуть-чуть хуже, вы вспомните концерты, которые были во дворце съездов, посвященные этим всем партийным съездам, на которые съезжались лучшие коллективы со всей страны, из всех республик. И тогда получалось таким образом, что это своеобразный конкурс, соревнование какое-то между всеми коллективами. И были такие случаи, я во многих этих концертах участвовал. И если кто-то, так сказать, был не на должном творческом уровне, их просто снимали, простите, с концерта. Значит, но уровень-то был высочайший.
Конечно.
Слава тебе, Господи.
Все это искрилось, все это происходило... Я даже затрудняюсь так описать, потому что казалось, что это очень легко, и что тут, собственно, уметь? Открываешь рот и поешь. Да? На самом деле так не происходит.
Mm-hmm.
Мы очень хорошо знаем, как это, например, сейчас, в наши дни, когда, казалось бы, именно народное искусство востребовано, ну, по крайней мере, на словах. Очень, знаете, широко все рот открывают, говорят, давай, давай, даешь, даешь.
Ну, наверное, вот этот ну... давай, давай, даешь, даешь, вот возвращаясь к тому, что мы перед этим с вами разговаривали, оно, слава тебе, Господи, оно еще довольно так прочно мы стоим во всех таких концертах государственного значения. Когда требуется, допустим... Понимаете, но есть такие священные какие-то праздники, как 9 мая, например,
ну, вот, например,
понимаете?
Да, да.
9 мая,
да.
9 мая. Ну как, простите, кто же, какой коллектив, хор Пятницкого прошел, простите, все годы войны, танкисты отдавали часть своего пайка для того, чтобы хор Пятницкого с голоду не помер,
да.
Понимаете, с голоду не помер. Писем у нас в хоре Пятницкого хранятся папка 41-й, 42-й и так далее, и так далее, и так далее. И в каждом письме треугольники. Во-первых, штемпель, я всегда читаю, очень меня интересует. Проверено цензурой. Или,
ну, военная, конечно.
Да, конечно, проверено цензурой. Или просмотрено просто да. одно слово. И там пойте, пожалуйста, пришлите ноты и так далее, и так далее. И сейчас, когда нужно поднять тему, вот все сейчас почему-то вот этих боятся слов. Родина, героизм, патриотизм. Почему? Я совершенно этого не понимаю. И наоборот, я воспитываю молодых артистов хора имени Пятницкого именно на этом, о том, что мы созданы, мы принадлежим народу, принадлежим государству. Мы не сам, не лавочка, которая сама по себе что-то делает. И вот это для нас основные.
Нет, и вот вы сейчас... от имени этого народа имеете законное и моральное, и всякое другое право выступать.
Безусловно.
Потому что вы носители и хранители некоторых очень важных его традиций,
вот
которые
интересно.
Тоже должны существовать и именно так, как вы их представляете.
Вот давайте сейчас хотя бы послушаем начало очень удивительной истории песни, вот как раз на тему героизма русского солдата.
Ой, в Таганроге случилась беда. Ой, там убили.
действительно такая история сильная. Я уверен, что даже кто, например, по каким-то причинам никогда не слышал этой песни, все равно откликается и отзывается, и в резонанс входит, это точно. Я-то, слава богу, слышал. Сейчас, кстати, уточнили у Александры Андреевны Пермяковой, почему считается, что это песня Кемеровской области, в то время как, конечно же, не ее одной.
Мы ее записали в Кемеровской области, а вообще впервые эту песню, очень много существует распевов в этой песне, и впервые она прозвучала в хоре имени Пятницкого в 36-м году, и песня называлась «Казак Платов». И вы знаете, когда вот молодежь слушает эту песню, вы знаете, что они запоминают из этой песни? Они запоминают...
Вот крест Георгий они запоминают.
Вот они запоминают крест Георгий.
На белых руках несут, да.
Да, понимая, что это за просто так не дают, что это одна из высших воинских наград. И вот это уже, если они это понимают и принимают, что подвиг совершил человек... Я уже считаю, достигнуто многое. У нас у хора Пятницкого крест Георгий. Вот у этого на поле танки грохотали. От героев былых времен. Вот каждый где-то, кто-то на своем месте что-то, может быть, это когда-нибудь, сольется во что-то такое. И что молодежь-то, в общем-то, она хорошая молодежь. На концертах хора Пятницкого я это вижу. Знаете, говорят, они такие жестокие, они такие агрессивные. Неправда это. На концертах хора Пятницкого я их вижу и смотрю им глаза в глаза. Вот эта наность вся слетает. Вдруг они становятся людьми сопереживающими тому, что звучит со сцены.
Но ваш успех действительно от того принципиально отличается.
Безусловно.
Это я тоже живой свидетель, наблюдал и продолжаю наблюдать. Между прочим, мы еще должны одну очень важную вещь упомянуть. Это, вот так говорится, молодой коллектив, но ведь он же действительно невероятно гибок, невероятно восприимчив. Вот тот состав артистов, которые...
Современные.
Да, которые сегодня работают, и сегодня в столетнем хоре выходят на сцену. Правда ли, что средний возраст составляет лет 19? Я уж даже не спрашиваю, я знаю, что это какие-то
цифры.
Артём,
это я уже округляю эту цифру. На самом деле, есть и 16-летние. И самое ценное-то в чем? В том, что они все из деревень. 30 регионов страны. Вот я из Тамбова, я 31-й регион. 30 регионов страны. И сейчас вот Артём, хор имени Пятницкого, это удивительная творческая единица. Иной другой в стране такой нет. Просто нет. Понимаете, во-первых, мы укомплектовались, на это ведь ушли годы, мы укомплектовались кадрово. То есть у нас 29 девушек на сцену. По списку их, естественно, больше, но кто учится, какие-то там проблемы другие семейные. У нас 20 парней. У нас танцевальная группа сформирована. У нас сформирован оркестр. Знаете, Артём, честно скажу, у меня так болит сердце, знаете, из-за чего. Как бы мы не потеряли этот коллектив. Это будет вообще преступление века. Даже объясню, почему. Потому что они у меня все не москвичи.
Ну, так, конечно же, 30 регионов.
Да, 30 регионов.
Это носители традиций определенных, да. В Москве таких не найдешь.
Безусловно. И вы знаете, и все ведь снимают. Все снимают комнаты. Собираются по несколько человек в группы какие-то. И вы знаете, это самая моя большая головная боль. И я так боюсь, что где-то что-то, чего-то как-то предложат им что-то, где-то жить что-то уйдут. Ой, как я этого боюсь. Поэтому я все сейчас предпринимаю для того, чтобы каким-то образом эта проблема была решена. Вот я просто вам говорю, вот сегодня, такой состав мы никогда не соберем. Не хватит ни времени, ни сил.
Желающих при этом будет очень много. Отбою,
Артём,
знаете, не будет.
Сейчас 8 человек стоит. 8 человек стоит очередь в хор имени Пятницкого. Сегодня как раз получилось...
Кандидаты на штатные места артистов, да?
Да, артисты. Они присылают фотографии, они присылают свои 90-60-90.
Да.
Присылают, какой у них рост, что они могут, фотографии присылают, диски свои присылают, потому что уже за эти годы сформировалось определенное, так сказать, визуальное восприятие этого коллектива. Все очень высокие, стройные. Эталонный костюм 44-го размера. Не влезаешь, худейте, приходите обратно через какое-то время. Этот костюм, так он у меня висит в кабинете. Но самое главное, нужно петь так, чтобы присутствовала при этом какая-то очень яркая творческая индивидуальность. Ведь чем характерен хор «Пятницк»? Да никогда в жизни, если послушать... Вот я очень люблю хор «Пятницк» 30-х годов. И знаете почему? Потому что вот именно тогда хор «Пятницк» не внедрялся вот так активно в основные законы хоровой пени. Идеальный ансамбль. Это, знаете, как говорим? В дудочку поем.
Да-да-да-да. Растворяясь в общем звучании.
В дудочку поем.
Да. Тогда не выделяться, было... не вырезать.
Да.
Это же и мастерство академического хора, да, и хормейстера, это же мастерство оркестровое.
Совершенно
и
правильно.
Всех таких профессиональных коллективов, где много народу.
А ведь тогда самое главное для хора Пятницкого были тембры. И вот слушаешь этот старый хор Пятницкого, слышишь Прокошину. Ее тембр ни с чем не сравнить. Клоднину, Прокошину, Подлатову. И вот мы сейчас поставили перед собой такую цель. Самое главное, как я им говорю, ребята, в жизни никогда русский народный хор не будет петь как академический. У вас разный темп, разные школы, разные регионы. Никогда мы вас не выровняем. Никогда в жизни.
Не должно сливаться. Хотя дисциплина у вас...
Безусловно, безусловно.
И такая, какая должна, и какая есть, это ого-го.
Да, и поэтому я говорю, ребята дорогие, самое главное, сохраняйте свои тембры. Мне тембры нужны уникальные. Я, знаете, я далеко не пойду за примером. Простите, ради бога. У нас есть вторая Зыкина?
Нет.
У нас есть вторая Мордасова?
Нет.
У нас нет второй ни Зыкина, ни Мордасова. Это при наличии такого огромного количества учебных заведений. Что меня пугает в этой ситуации? Меня пугает, понимаете, вот приходит русская народная певица в какое-то учебное заведение. Ее начинают учить и показывать... Куда петь? Это бывает иногда, бывает в нос.
Где у нее что должно резонировать, да?
Где? Бывает звук вперед. Одна говорит звук вперед, а другая говорит, давай вот в эту точку, в затылок, куда-то, куда-то, куда-то.
Безумно жалею, что наши слушатели не могут видеть выразительнейших жестов, которыми Александра Андреевна Пермякова сопровождает вообще очень многое сказанного, да, сегодня?
Где это моя боль?
Ну, понятно,
боль,
да. Понимаете? Точки точками, да?
А я говорю, не надо вмешиваться в природу русской народной певицы, а их не бывает двух одинаковых. У нас, понимаете, есть оперная школа итальянская и так далее, и так далее. Мы совсем иные. У нас все искусство построено на индивидуальностях. Нельзя, но, безусловно, нужно учить обязательно диафрагмальному дыханию. Это основа основ. Нужно учить, безусловно, дикция, дикционно формировать звук. Но, простите, куда посылать звук? Уже Господь Бог направил у этой певицы звук туда. Ну, можно мы сравнить, вы знаете, Руслана Узыкин, но это две совершенно... А Мордасова, вспомни, частушечница какая была.
Да,
и я всегда Узыкину сказал, Людмила Георгиевна, так кто же вас научил петь-то? Потому что разные мастера говорили, ох, я ее учил, ох, я ее учил. Зыкина никогда мне не отвечала на этот вопрос, она всегда пальцем в небо указывала и говорила, да. Вот.
Вот сейчас у нас звучит одна история, я напомню, в самом начале этого разговора, когда мы слегка упоминали некоторые исторические вехи из последних 100 лет истории хора Пятницкого, Александра Андреевна произнесла слово «творческий эксперимент». Это действительно один из тех экспериментов, которые, я думаю, стоит объяснить и рассказать, как это происходит.
Вы знаете, я столько лет работаю в народном искусстве, меня ничем уже не удивишь. И голосов столько было в хоре Пятницкого за все это столетие, что, понимаете, голосом уже не удивишь. Значит, чем сейчас можно меня удивить? Я сажусь, как, вы знаете, просто равнодушный зритель. Да что услышишь? И вдруг, если я начинаю плакать или смеяться, у меня уже в голове срабатывает автомат. На это надо обратить внимание. И вот я услышала Михаила Устинова. В рамках фестиваля «Души России» приехал парень из деревни, из Саратовской области, приехал с гармонию в красной рубахе и вдруг запел, в общем, основу вот того, что сейчас звучит.
Ну, что-то свое.
Но, простите, он это так проникновенно сделал. Он столько вложил страсти, эмоций, понимания каждого слова. Но он меня просто заворожил именно этим. И я стал думать, для хора Пятницкого в том варианте, в каком он пел, это нереально петь. что можно было сделать. И в результате получилось огромное вокальное полотно «Святые России».
Это вот и это, слова, и музыка.
И музыка Михаила Устинова. Но музыкальное решение, сценическое решение, редакторская работа — это все, конечно, хор имени Пионецкого.
И, насколько я знаю, патриарх попросил ему это подарить в том виде, в каком
вы знаете, мы записали,
сделали.
И мы эту песню впервые спели, было 900 лет Старицкому монастырю, и я когда принесла, ведь просто так, перед великими такими людьми, ведь должна проходить какая-то своего рода небольшая, но хоть цензура, что звучать-то должно. И когда я первому попавшему священнику, на мой взгляд, который показался каким-то одним из главных, потому что он был так одет, как-то необычно, очень выделяясь из толпы, я даже говорю: пожалуйста, умоляю вас, послушайте эту песню, мы должны ее сейчас спеть. Я не консультировалась. Зашли за угол, он стал слушать, и вдруг он говорит: какая хорошая песня. И мы когда ее спели, и она зазвучала, эта песня, а все сидели, открытая сцена, пологий склон, тысячи людей сидели на траве. И вдруг, а я всегда среди зрителей, потому что мне очень важна реакция зрителей на новые произведения. И вдруг женщина за моей спиной говорит: давай встанем, это, по-моему, молитва какая-то, сейчас будет сидеть неудобно.
Правильно, правильно.
И все встали, и вот весь этот склон, и все встали, как будто это действительно звучало молитвой. И тогда я поняла, что мы правильно сделали, что взяли в репертуар это произведение.
Дорогие друзья, вот здесь мы вас оставляем наедине с этим самым произведением, о котором только что